Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала главные новости в этом выпуске. В ливанском селении Кана в результате израильского авиаудара, по последним данным, погибли не менее 50 человек. У семьи Михаила Ходорковского могут отнять дом. Грузинские власти намерены разместить в Кадорском ущелье правительство Абхазии в изгнании. Не менее 50 человек погибли в результате израильского авиаудара по селению Кана на юге Ливана. Десятки людей ранены. По сообщению полиции, большинство жертв – дети, инвалиды и женщины. Бомбы попали в несколько зданий, где укрывались беженцы. Израильское командование заявило, что оно неоднократно призывало мирных жителей покинуть поселок Канна и что ответственность за гибель людей несут боевики Хизбаллах, которые вели из этого района ракетный обстрел севера Израиля. Ранее сегодня же израильская авиация нанесла удар по городу Эль-Хиям. Израильские военные при поддержке бронетехники вновь вошли на территорию Ливана у пограничного селения Метула. Поступают сообщения об ожесточенных боях израильских военнослужащих с боевиками Хизбаллах. В субботу Израиль отверг призыв ООН прекратить огонь на трое суток, говорит координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ян Эгеланд.
Нам необходимо прекращение огня. Я вновь буду обращаться к Израилю и Ливану с просьбой установить перемирие на 72 часа, чтобы мы могли эвакуировать раненых, детей, престарелых и инвалидов из зоны боев и бомбардировок в Южном Ливане.
Сказал представитель ООН. Израиль заявляет, что для этих целей открыты гуманитарные коридоры. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ среди 15 членов Совета безопасности ООН. Как сообщает агентство Рейтер, предполагается направить до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. США такого условия не выдвигают, хотя и поддерживают идею миротворческой миссии. Госсекретарь США Кондолиза Райс, вновь прибывшая на Ближний Восток, проводит переговоры с руководством Израиля и Ливана в попытке разрешить конфликт.
Радио «Свобода». Новости.
Супруга Михаила Ходорковского Инна сообщила Радио «Свобода», что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Полностью интервью с Инной Ходорковской вы можете услышать в очередном выпуске программы «Радио «Свобода» лицом к лицу», который выйдет сегодня в эфир в 14 часов по московскому времени. Грузинские власти утверждают, что Имзар Кавицаани, бывший лидер ополченцев в Кадорском ущелье, бежал в Россию. Глава МВД Грузии Ивано Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. Реакции российских властей на это заявление пока не последовало. По словам Мирабишвили, основная фаза операции против сторонников Кавицаани, отказавшегося подчиниться грузинским властям, завершена. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время в Кадорском ущелье будет размещено так называемое правительство Абхазии в изгнании, штаб-квартира которого сейчас находится в Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Об этом заявил представитель МИД Ирана Хамид Риза Асифи. Завтра Совет Безопасности ООН будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование к Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В противном случае в отношении Ирана могут быть введены международные санкции. Говорит представитель США в ООН Джон Болтон.
Мы рассчитываем на то, что в проекте будет содержаться обязательное требование к Ирану прекратить все работы по обогащению и переработке урана и предупреждение о том, что если Тегеран не выполнит это требование, Совет Безопасности ООН рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении Ирана в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между 5 постоянными членами Совета и Германией.
Сказал американский дипломат. Российский представитель при ООН Виталий Чуркин считает, что проект резолюции не носит ультимативного характера.
Говорить, что проект резолюции направлен лишь на возможное введение санкций в отношении Ирана, означает вводить в заблуждение относительно целей и формулировок документа.
Сказал представитель России в ООН. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептила в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Власти запретили въезд в 2 селения, расположенных в районе аварии. Будет также эвакуирована группа дислоцированных там пограничников. В Демократической Республике Конго сегодня впервые за 40 лет проходят выборы на многопартийной основе. На пост президента страны претендуют 32 кандидата, трое из которых лидеры вооруженных группировок. В парламент баллотируются около 9000 представителей более чем 200 политических партий. Безопасность и порядок в ходе голосования обеспечивают более 70 тысяч полицейских и миротворцев ООН. В крупные города введена бронетехника. Вы слушали выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости вы можете прочесть и послушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – угон и как с ним бороться. Сегодня с нами Сергей Волгин, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем», и наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. А наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно звонить по этим телефонам могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. По данным Департамента уголовного розыска МВД России, в 2005 году в розыске по стране числилось 110 тысяч легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов и спецтехники. Самыми популярными марками у автоворов остается продукция «АвтоВАЗа», немецкого концерна «Фольксваген», а также японские машины. В прошлом году в Москве и области своих автомобилей лишилось более 20 тысяч автовладельцев. По данным управления ГИБДД, за сутки в Москве похищается около 30 автомобилей различных марок. Кстати, если статистику по угону автомобилей в России найти довольно легко в интернете, то по результатам поиска угнанных машин статистику найти крайне сложно. Но такую цифру я обнаружила, например, в журнале «Профиль», цитирую. Статистика МВД говорит о том, что в стране ежегодно угоняют более 100 тысяч автомобилей, а находит милиция лишь каждую 10-ю машину. Печальная статистика, правда? Как вы думаете, уважаемые гости, почему так мало находят угнанных машин? Что это такая неразрешимая задача?
Потому что их не ищут.
А почему их не ищут?
Ну, вот, может быть, Сергей скажет.
Я думаю, что просто потому что не хотят. Здесь ведь известный случай, что... При, например, определенном вознаграждении сотрудникам правоохранительных органов машина находится довольно быстро. То есть это говорит о том, что, как правило, те, кто должны искать машины, они знают, кто их угоняет. Соответственно, за вознаграждение они просто решают этот вопрос.
Да, Сергей абсолютно прав. И это не предположение, что машины не ищут. Их действительно никто не ищет. Сколько угодно случаев. У меня угнали машину. 3 года назад я на себе все это испытал. Машину не застрахованную. Естественно, с тех пор я страхую. Вот. Никто ваш автомобиль не ищет. Он находится случайно. Хотя искать очень просто. Вот в последнее время была серия публикаций по умельцу, компьютерщику, который по номерам ВИНа находил машину. А как? Элементарно. Дело в том, что угонщики же перебивают определенные цифры на определенные же цифры. 3 на 8, 1 на 4, там 0, то же самое. И этих цифр не так много. И комбинации вот эти. Компьютер подбирает и выдает данные по автомобилям. И вы знаете, узнав вот об этом, прочитав эту статью, я бросился к техпаспорту своей машины и увидел, что у меня в ВИНе 2 3. То есть я уверен, что та машина, которую у меня угнали 3 года назад, наверняка, если я заряжу в компьютер 2 8 на месте 3, она найдется.
Только она мне уже...
Только она мне уже сейчас не нужна.
Как вы думаете, а что можно было бы сделать вот в масштабе страны, простите, чтобы машины все-таки искали?
Ну, законодательно, Сергей скажет, конечно. А я скажу, есть способы, их много. Один из самых эффективных – это меченые агрегаты. В частности, вот одна из них, это я не рекламирую, это DataDot, которая уже опробована во всем мире, в Австралии потрясающий был результат. Что-то 3 раза сократилось количество угонов. Это мельчайшие микроскопические наносятся точки с кодом, с ВИН-кодом вашего автомобиля, которых на автомобиле около 7-10 тысяч на всех агрегатах. И в таком случае будет просто бессмысленным не только угон, но и продажа на запчасти, но только тогда, когда официально наша власть при техосмотрах заставит считывать эти данные, понимаете?
А дорого это сделать?
Да нет, это где-то от $100 до $150 стоит.
То есть это самый эффективный способ, да,
борьбы? Он был бы самым эффективным, если бы у нас в законе при прохождении техосмотра органы ГАИ были обязаны проверять наличие вот этих меток. И если бы у нас было 100% охват вот этими вот. Ну, на заводе. На заводе бы метили, да? И у нас угоны сократились бы на 90%.
И не только при техосмотрах, и при регистрационных действиях.
При продаже, да.
И должен сказать, что почему этот способ эффективен, потому что это борьба с причиной. Такую машину угонять невыгодно, поэтому ее угонять не
бессмысленно.
А бороться с последствиями это очень сложно. У нас почему на машинах при регистрации проверяют номера ВИН, номера двигателя, номера кузов? Это все борьба с последствиями. То есть машину уже угнали, таким способом ее пытаются найти. Так проще сделать так, чтобы ее не угоняли. Тогда
Сергей, а законодательно что можно было бы сделать?
Чтобы устранить причину?
Ужесточить, может быть, наказание?
Ну, не только ужесточить.
Но все говорят о том, что у нас слишком либеральное наказание за угон.
Кстати, какова сегодня ответственность за угон автомобиля?
До 5 лет. Это жестче, чем за кражу.
Значит... Но ведь, как я понимаю, и по краже проходят угоны, да, по статье кражи?
Сергей, я вас прошу,
если
для радиослушателей угоны и кража, все-таки еще раз.
Да, значит, в данном случае я говорю просто о краже, что называется, на юридическом языке, часть первая статьи 158, и просто угон, без отягчающих обстоятельств, то есть не группа лиц, а просто банальный угон. Это часть первая статьи 166.
Угон — это с целью
угон — это без цели хищения, то есть я взял покататься. Это угон. А кража – это с целью хищения. То есть кража – это хищение чужого имущества.
Да.
То есть обращение либо в свою пользу этого имущества, либо в пользу третьих лиц. То есть для продажи.
Так, за угон у нас сколько?
За угон до 5 лет по первой части. За кражу до 2 лишения свободы. То есть почти в 2 раза мягче наказание за кражу.
Ну вот, тем не менее, в последние годы по статистике в России растет количество угонов, совершаемых якобы без цели хищения. То есть люди оправдываются, а я там не хотел продать, а взял покататься. И это каким-то образом позволяет угонщикам уходить от серьезной уголовной ответственности. Так ли это?
Ну, здесь речь идет о практике, сложившейся, несмотря на то, что наказание до 5 лет, если человек, грубо говоря, поплачется в суде и скажет, да вы что, да я вот до ларька только доехать, ну, здесь вряд ли его будут на 5 лет за это сажать. То есть это вопрос применения закона.
Оказывается, за угон наказание жестче, чем за кражу. Я, честно говоря, только сейчас к стыду своему узнал. Что просто сел в машину, поехал, да, и наказание жестче, чем если тебя схватили за руку, и ты перепродаешь машину?
Да. Формально это так.
Но, тем не менее, практика судебная, да, все-таки по практике сложнее привлечь к ответственности таких людей, да?
Безобразная такая судейская практика,
конечно. Юр, у вас какие данные?
Ну, мне кажется, все равно это наказание надо ужесточать, потому что за воровство в супермаркете там на 200 рублей, в принципе, такие же почти статьи.
Ну, еще раз повторю, да, по большому счету неважно, можно хоть расстреливать за угон. Если реального наказания не будет, то как угоняли машину, так и будут угонять. То есть здесь речь должна идти прежде всего не о жесткости наказания, а о его неотвратимости. То есть должны реально сажать на 5 лет за то, что я просто сел и тронулся на чужой машине. Тогда будут думать.
А как вы полагаете, почему российские власти не принимают более жесткие меры, карающие угонщиков? Даже вот, может быть, не ужесточение ответственности имеется в виду. Почему за этим не следят, скажем, за судебной практикой?
Нет, ну формально-то за этим, конечно, следят. Но у нас же по закону каждое преступление должно расследоваться полностью, всесторонне, объективно, с учетом всех обстоятельств каждого конкретного дела. Видимо, в каждом конкретном деле находятся какие-то обстоятельства, позволяющие людей приговаривать к менее жестким
срокам. И потом складывается такое ощущение, что наши законодатели вообще, они очень либеральные, очень боятся что-то там, не только за угоны. Вы, да вы возьмите вы вот хотя бы штрафы за нарушение правил дорожного движения. У нас же сколько разговоров уже идет о том, что не может быть на красный свет 50 рублей штраф. Одно из самых страшных в смысле нарушений.
Ну, да.
Вот. И одни разговоры. Я считаю, что это бесхребетность какая-то наших законодательных органов.
Ну, по поводу штрафов тоже можно сказать, что скорее их просто никто не ловит, те, кто приезжает на красный свет.
Ну, знаете, если повысить штрафы, гаишник не будет из-за 50 рублей. Он лучше будет стоять у двойной осевой и ждать, пока ему капнет 700 рублей.
Совершенно верно. Так это вопрос к конкретному гаишнику.
Ну, конечно, да.
Спасибо, господа. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют Сергей Волгин, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. И вопрос к Юрию Гейко. Каковы наиболее распространенные способы угона автомобилей в России?
Ну, начнем с того, что самый распространенный способ угона – это угон менее защищенной машины. Потому что если будет стоять, есть заказные угоны, угоны дорогих автомобилей. Но я бы вот пока не забыл, говорят, самые популярные угонщиков, вот вы говорили, Вероник, да, модели отечественные, там, «Лады» и «Фольксвагены». Это не совсем так, самые популярные. Дело в том, что этих машин просто больше, чем всех остальных. Поэтому, когда берут абсолютные цифры угонов, получается, что их больше. А народ боится покупать. Вот она самая популярная. Просто если брать по отношению к количеству автомобилей, то они самые популярные. Что касается угонов, будет стоять 10 машин в ряд, и угонщики не шибко профессиональные угонят ту, которая менее защищена. Это касается угонов, которые не на заказ. Вот, есть такая категория угона на заказ. Так вот, просто надо автомобиль защищать. А лучшее средство от угона, я предваряю ваш вопрос, скажу, это, конечно, каска. Это страховка автомобиля на полную стоимость.
Вот вы в своей автоэнциклопедии делите угонщиков на 3 категории. Расскажите об этой классификации, пожалуйста.
Ну, Юрий Деточкин еще начал это деление, доказав своей ролью и Эльдар Рязанов, что нет, угнать можно все, что угодно, откуда угодно и когда угодно. Вот, спасения от угонщиков практически нет, потому что угонный бизнес развивается, к сожалению, предваряя развитие противоугонного. Сначала развивается угонный, а потом уже его догоняет противоугонный, к сожалению.
Но, тем не менее, есть непрофессионалы,
да,
которые, видимо, охотятся на недорогие
машины.
Которые
могут вскрыть автомобиль, соединить провода. Вот. Есть профессионалы, которые ходят с набором инструментов на дело. У них там то, что водитель может снять.
Какая техника у них?
Ну, у них болгарка, У них жидкий азот, чтобы заморозить там руль, перекусить, разбить, мультлок или что-то в этом роде. Вот, там, ну, если карбюраторная машина, провода, бегунок, крышка трамблера, то, что частники, мы, владельцы, снимаем. И есть суперпрофессионалы, которые, вот суперпрофессионалы работают на заказ и по очень дорогим машинам, от них спасения нет.
То есть угонят все равно все, что
да,
угодно.
Да, и тем не менее, советы мы дадим, конечно, как защитить машину от угона.
И, видимо, имеет тут смысл говорить не просто о краже машин, но и о мошенничестве. Ведь бывают случаи, когда автовладелец сам отдает ключи и документы машины.
Откуда вы знаете?
Ну, догадываюсь, скажем так.
Это были такие единичные случаи, но это на уровне...
Но это нужно быть очень тонким, видимо, психологом.
Нарочно не придумаешь.
Ну, да. Все-таки, как это может происходить?
Вы приехали, вы помяли крыло на дорогом автомобиле. Приехали на фирменный сервис. Вас записали в книгу. Там сидит девушка, книга. На такой-то день. Вы отъезжаете от сервиса, вдруг звонок вам на мобильный. Причем звонок с этого же сервиса. Вы же видите по определителю номера. Вы знаете, Иван Иванович, а у нас появилась возможность принять ваш автомобиль. Можете... Да, ну, человек разворачивается. Только у нас тут со стоянкой проблемы, машина, я вас встречу. Выходит юноша в фирменном халате с бейджиком, встречает, провожает, сажает, чашечку кофе дает, оформляет документы, потом забирает ваши документы, дает вам этот заказ-наряд или что там, акт о приеме автомобиля. Mm-hmm. Вот, и вы спокойно, так сказать, едете домой на такси или что. Выходите на улицу, вашего автомобиля уже нет, он уже в зоне ремонта, вероятно. Вот, через какое-то время вы звоните и спрашиваете, а что там с моим автомобилем? Или вам звонят и говорят, а когда вы пригоните? Элементарно, угонщик стоит у стойки и выбирает нужный ему автомобиль по книге заказов, выбрав по цене и по, так сказать, силе удара автомобиль. Там все ваши данные, все записано, телефон ваш. Эти самые бейджики делаются из визитных карточек сервиса.
Или он просто берет ту карточку, которая доступна.
Да, и вот такой спектакль. Но это высокопрофессиональный, не стоит этого бояться, но стоит об этом знать.
Да.
Вот, а гораздо проще, гораздо чаще, конечно, другого вида угона.
Сергей, а вот такие действия под какую статью Уголовного кодекса попадают?
Мошенничество.
Мошенничество. Конечно. И ответственность за это?
Ну, я сейчас на память не вспомню, но да, тоже серьезная довольно ответственность.
Юра, схема угона какова обычно? Как это происходит?
Ну, угоны есть разные виды. Ночью автомобиль стоит, в нем элементарная кричалка или там электронная система. Подходят двое, значит, один быстро вскрывает автомобиль, дергает капот, второй капот открывает, удар молотка по этому, по динамику. Все. Угу. Ну, сколько это? 10 максимум.
Динамик секунд. Даже не успевает.
Крякнуть, да. Вот. Есть второй способ пробить аккумулятор, например, если это аккумулятор через фару, вот в отечественных машинах, пикой такой, закорачивается аккумулятор. Этих способов очень много. Мне хотелось бы больше поговорить все-таки о защите.
Давайте поговорим о защите.
Вот.
Итак, вы сказали, что самое надежное все-таки средство защиты – это страховка.
Да, после того, как у меня угнали машину, я понял, что надо страховать. Новый автомобиль обязательно надо на первый год хотя бы страховать по полной программе.
Ну, давайте поговорим все-таки и о противоугонных системах. Что тут прежде всего можно посоветовать? Давайте начнем с того, как наиболее эффективно и дешево предохранить машину от угона.
В зависимости от того, какая машина. Если автомобиль карбюраторный, то надо ставить просто простейшую кричалку, дешевейшую на открывание дверей капота багажника. Все. Потому что угонщик, нет такого средства, которое бы защитило такую машину от угона. У нее элементарная электрическая схема, провода там соединяются, кидаются напрямую и так далее. Если автомобиль, как мы говорим, впрысковой, инжекторный, тогда допустимо и нужно применение электронных схем в сочетании, опять же, с механическими. То есть это может быть запор на педали, на руль, это может быть мультлок, только фирменный. Не тот мультлок, который продается в магазине без фирменного логотипа, выдавленного штампом, вот, и устанавливается только на авторизованных сервисах. Не дается на руки, чтобы вы ехали, устанавливали на том сервисе, который хотите. 20 секунд открывается такой мультлок. Вот. А тот, который авторизованный, то, который фирменный, тот за 20 минут.
Я просто добавлю, что, как мы уже выяснили, защитить 100% машину от угона невозможно.
Невозможно.
Если захотят угнать, ее угонят. Поэтому основная задача – это выиграть время. чем дольше угонщик будет тратить время на угон автомобиля, тем больше шансов он просто от этого откажется.
Совершенно верно.
Поэтому, конечно, лучше и защита электронная или банальная обычная сигнализация плюс механика. Это просто даст возможность выиграть время и вероятность того, что угонщик просто откажется.
Да, и в среднем, причем вот системы бывают разные. Море систем, да, электронных.
Да, конечно.
Стоимость их тоже варьируется довольно много. Так надо иметь в виду, что это все в основном навороты. В пределах одной и той же системы, то ли это Клиффорд, то ли это Лазерлайн, стоимость, нижняя планка, верхняя, принцип действия один и тот же. Просто там пейзеры, это все навороты, которые иногда даже доставляют больше хлопот.
Спасибо. Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Цены на бензин в России с третьей декады июля выросли на 3,6%. Теперь АИ-92 и АИ-95 стоят в среднем 17 рублей 80 копеек и 18 рублей 80 копеек за литр. Аналитики топливного рынка предполагают, что к концу года бензин марки АИ-95 преодолеет 22-рублевый барьер. Со следующего года московские парковки должны перейти на новый способ оплаты. Водители будут оплачивать услуги через паркоматы. Сейчас столичные чиновники думают над выбором средств оплаты. Банковские кредитные карты, карты экспресс-оплаты или наличные. Главное, чтобы любой из этих вариантов исключал передачу денег в руки работников парковки, считают московской мэрии. Вместе с АвтоВАЗом, поднявшим цены на свою продукцию, лепту в повышении цен несли и его дилеры. Благодаря торговой надбавке цена некоторых моделей вплотную подошла к 10 тысячам долларов. «Лада Калина» и машины 10-го семейства подорожали до 260 тысяч рублей. За эти деньги можно купить «Део», «Шевроле Ланос», «Шевроле Авео» или «Рено Логан» вполне приличной комплектации. Между тем, Волжский автозавод со следующего года приступает к выпуску автомобилей «Лада Калина» с 16-клапанным двигателем объемом 1,4 литра. Как сообщает пресс-служба компании, мощность нового силового агрегата составит 90 лошадиных сил. Кроме того, на «АвтоВАЗе» подумывают об установке на «Ладу Калину» дизельных двигателей. Сейчас семейство «Калины» представляет седан, на очереди хэтчбек и универсал. Audi A3 теперь будут выпускать с мотором объемом 1,8 литра. Ранее эту модификацию Audi комплектовал 2-литровый дизель. Мощность агрегата объемом 1,8 достигает 160 лошадиных сил. Audi A3 с ним разгоняется до 100 км в час за 8,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля 220 км в час. Новый двигатель станет базовым для многих других моделей, выпускаемых концерном Volkswagen, и его презентация состоится на парижском автосалоне. Япония со следующего года переходит на биобензин. Горючее содержит биоэтанол и поэтому наносит меньший ущерб окружающей среде. Сначала биобензин будут продавать на 50 автозаправках по всей территории Японии. Затем географию эксперимента планируется расширить, а к 2010 году заменить традиционное автомобильное топливо новым. Глава чешской полиции Владислав Гусак оштрафовал себя за превышение скорости. 10 тысяч чешских крон, это примерно 350 евро, пойдут на благотворительные цели. Кроме того, шеф полиции приказал лишить себя водительского удостоверения сроком на 3 месяца. Такое решение начальник полиции принял после того, как журналисты одной из местных газет поймали Гусака на том, что он ездит со скоростью 190 км в час, тогда как на автострадах Чехии разрешено держать скорость 130 км в час. Китайские журналисты на минувшей неделе отправились в автопробег «Пекин-Москва. Маршрут дружбы». Идею одобрил Госсовет КНР, а организатором является Международное радио Китая. В составе автоколонны более 10 внедорожников китайского производства. Как сообщает РИА Новости, экспедиция должна преодолеть около 15 тысяч километров примерно за 45 дней и в середине сентября финишировать на Красной площади в Москве, посетив более 20 крупных российских городов.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации» к 150-летию со дня рождения Бернарда Шоу. Какие пьесы пережили знаменитого драматурга? На чем держится репутация Шоу-афориста? «Почему миф о советском счастье победил британского насмешника?». На эти темы в нашей программе сегодня будут рассуждать английские и российские знатоки Бернарда Шоу, его переводчики и он сам. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи с воскресенья на понедельник. Программу ведет Иван Толстой. Итак, мы говорим о противоугонных системах. Юра, коротко, потому что нам сейчас придется прерваться на выпуск новостей. Что вы рекомендуете все-таки? Какие системы ставить в первую очередь, чтобы они были эффективны?
Ну, они примерно все работают по одному принципу и различаются ценой. Только вот я уже чуть-чуть успел сказать. Я рекомендую сочетать механические с электронными. Вот. И механически я имею в виду на руль, на педали, потом поподробнее мы сможем об этом поговорить.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. У нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Сергей Волгин, юрист, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан отказывается от любых переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта до тех пор, пока не будет объявлено немедленное прекращение огня. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ливана Фуад Синьора после сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения в результате израильской бомбардировки на юге Ливана. О своем решении ливанские власти уведомили госсекретаря США Кондолизу Райс, которая вновь прибыла на Ближний Восток в попытке разрешить конфликт. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ в Совете Безопасности ООН. Резолюция подразумевает направление до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга бывшего главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. Власти Грузии утверждают, что Имзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Концентрация токсичного ракетного топлива в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Иран прекратит рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. Завтра Совет Безопасности будет обсуждать проект резолюции, в котором содержится требование к Тегерану до 31 августа отказаться от обогащения урана. В Таджикистане в результате землетрясения в субботу погибли 3 детей, около 20 человек ранены. По разным данным, от 1000 до 2000 остались без крова.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Юрий Гейко, наш постоянный эксперт, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Сергей Волгин, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем». Мы говорим об угонах автомобилей и о том, как с ними бороться. Ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. О том, как борются с угонами автомобилей в Великобритании, репортаж из Лондона корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
Британские эксперты утверждают, что угон автомобилей – одно из самых прибыльных преступлений при относительно минимальном риске. Кража 100 автомобилей престижных марок приносит прибыль около 2 миллионов евро, что намного доходнее проституции или другой коммерческой деятельности на черном рынке. Британский министр транспорта Алистер Дарлинг отмечает, что угон автомобилей – одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается полиция. Она занимает 4-е место в списке всех зарегистрированных преступлений. Суммарная стоимость этих автомобильных краж составляет около 3 миллиардов фунтов в год. Ежегодно в Британии похищается почти 400 тысяч автомобилей, из которых 120 тысяч никогда не находят. Всего в Британии зарегистрировано около 40 миллионов автомобилей. Полицейская статистика свидетельствует, что в Великобритании чаще всего воруют отнюдь не новые и самые престижные модели, а автомобили 7-8-летней давности. На них приходится 31 автомобиль на 1000 зарегистрированных машин. Что касается новых автомобилей годичной или двухгодичной давности, то на них приходится 5 похищенных автомобилей на 1000 зарегистрированных. Наибольшему риску быть угнанными подвержены малолитражки 12 краж на 1000 автомобилей. Вдвое меньшему риску подвергаются так называемые семейные машины 6 угонов на 1000 машин. За последние 8 лет в Великобритании удалось снизить на 30% количество автомобильных угонов. Этому способствовали не столько улучшение методов работы полиции и повышение уровня раскрываемости краж, сколько меры, направленные на предотвращение угонов и на снижение возможности сбыта краденого. Так в Британии действует бесплатная система проверки купленных подержанных автомобилей на предмет отсутствия их в списке угнанных. В этом сейчас можно удостовериться и с помощью интернета. Эти бесплатные услуги предоставляет полиция. В 1998 году в странах Европейского Союза вступил в силу закон, обязывающий автомобильные компании снабжать все новые модели электронными противоугонными устройствами. Большинство владельцев старых машин также устанавливают противоугонные устройства, хотя при заключении договора страхования против угона наличие таких устройств не обязательно, просто страховка обходится владельцу автомобиля без противоугонного устройства значительно дороже. Тем не менее, 95% застрахованных против угона автомобилей обладают противоугонными устройствами. Снабжение автомобилей стеклами повышенной прочности – также одна из мер профилактики угона. Статистика свидетельствует, что в Англии 20% угонов совершаются после того, как разбивается боковое стекло, а в случаях краж из машин эта цифра возрастает до 49%. В британском рейтинге 2006 года среди снабженных самыми надежными противоугонными устройствами и менее других моделей, подверженных риску угона, называются Lexus IS, Jaguar Type X, Audi 8, BMW 3 серии и Mercedes класса S.
Рассказывала Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. И у нас есть звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот в старые добрые или недобрые времена была такая рубрика. В общем, я хотел бы спросить ваших гостей, вот если бы вы были президентом, что бы вы сделали в этом плане и насколько это было бы эффективно? Спасибо.
Юра, если бы вы были президентом?
Ну, я бы в обязательном порядке ввел в России систему типа DATA-DOT с обязанностью заводов метить агрегаты вот этими метками и с обязанностью всех этих магазинов, органов ГАИ и так далее, считывать при любом телодвижении владельца автомобиля, считывать эти метки.
Сергей, вы президент, что вы сделаете?
Я соглашусь, что прежде всего я бы ввел профилактические меры, вот в частности система DATA-DOT, потому что, на мой взгляд, наиболее современная система профилактики угонов, которая имеет минимальную как бы сложность нанесения на автомобиль, но при этом довольно сложная в ее устранении ее следов.
А как юрист, что бы вы сделали?
И плюс, наверное, ну, конечно, ужесточил бы наказание за угон и, видимо, начал бы менять систему по розыску автомобилей угнанных и по исполнению этих наказаний.
Я предлагаю сейчас вернуться к английскому опыту. Вот ваше впечатление от того, что вы услышали.
Ну, я заметил, знаете что? Что у них находится каждый третий автомобиль. А не каждый десятый,
да,
как
да,
у
да,
нас.
Да,
значит,
да,
ищут.
Значит, ищут.
И еще очень интересно было упоминание, что любой покупатель автомобиля подержанного имеет реальную возможность бесплатно проверить свой автомобиль, что на юридическую чистоту этого автомобиля. У нас формально такой возможности нет официально.
Я не понимаю, страна страдает от угонов, то есть цифры сотни тысяч. Неужели трудно? Ну, удорожит эта машина на $100-150. Кто из нас, владельцев, не пойдет на увеличение цены на такую сумму?
Конечно, потом у нас же с чем это связано, что невозможно проверить автомобиль? Вся эта база угнанных автомобилей, она официально, она для служебного пользования, не секретна. То есть она защищается законом о государственной тайне. Хотя никому не нужно выяснять, что с этим автомобилем. Достаточно просто ответ на вопрос «да, нет». То есть есть автомобиль в угоне или нет автомобиля в угоне. Этого более чем достаточно, чтобы покупатель принял решение, нужна ему такая машина или нет. Но у нас она охраняется законом, и поэтому доступа к ней официального нет. Хотя, пожалуйста, за 700 рублей на любом перекрестке нет проблем, купить ее.
Юра, я попросил бы вас дать советы тем, кто хочет уберечь свой автомобиль от угона. Хотят, конечно же, все, это понятно.
Ну да. Мой совет, да, я хочу дать советы. Их всего, ну, немного, но вы знаете, вот будьте осторожны там, где вы ставите противоугонную систему, и в салонах в том числе, даже серьезных, солидных.
Что значит в данном случае быть осторожным?
Будьте осторожны, вот что значит. Я совершенно убежден и знаю, ну, почти точно, что вот мою машину угнали, что ноги угона растут оттуда, из того салона, где мне ставили систему. Это была «Барракуда», это была отечественная система с несрываемым ключом, которую, ну, распилить... У меня угнали машину за 10 минут. Распилить за 10 минут невозможно. Только ключом можно было ее открыть. Так вот, ноги угона растут из того салона, где ставили электронную систему и где ставили вот эту вот механическую систему. Просто изготовили второй ключ. Значит, и электронную систему подавить ничего не стоит. Вот, случай вот из Петрозаводска, кстати, мне по электронной почте Анечка Васильева прислала. Значит, антикор она делала на станции, ну, обычный антикор, да, приезжает в гараж, и кто-то, черт ее дернул, что называется, посмотреть снизу. Она увидела, что к днищу прилеплен ключ, дубликат ключа зажигания ее автомобиля.
Что это значит?
Это значит, что пока ей делали антикор, кто-то вытащил ее ключ из замка зажигания из вазовской болванки, это была десятка, изготовили за 2 минуты такой же ключ, прилепили его мастикой к днищу, и угонщику достаточно было подойти к этому авто, выследить, вот подойти, руку опустить, взять этот ключ, сесть и уехать.
Даже следить не надо, достаточно поднять документы, заказ на лет, там адрес владельца.
Да, в техпаспорте же ваш адрес, то есть вы все оставляете. И последнее, что я хотел бы сказать, при любом обслуживании автомобиля, при покупке автомобиля, при установке на него противоугонных устройств, старайтесь не упускать ключи от автомобиля из поля зрения, хотя надолго, по крайней мере.
Хотя это, конечно, сложно.
Но это сложно, там же оставляют.
Да. Часто, это невозможно. Да. Но если это возможно, не оставляйте. А многие еще и ключи от квартиры, где деньги лежат, оставляют там на сервисе на 2 часа, на 3 часа.
Следите за механических систем.
Да, а в техпаспорте ваш адрес, ключи от квартиры здесь. То есть будьте осторожнее, не надо быть таким простаком.
Теперь давайте вернемся к средствам защиты электронным и механическим. Да, Юра, вы сказали, что лучше всего их сочетать. Давайте, пожалуйста, об этом поподробнее.
Ну, электронные средства я не буду уточнять. Электрические для карбюраторных простейших машин – это электрические цепи, кричащие. Для инжекторных машин – это электронные схемы, блокирующие работу двигателя.
Ну вот какие?
А механические,
да. Извините, да. Юр, я вот не прошу вас назвать, конечно, конкретные там
имена систем. Нет, я не буду называть конкретно.
Но хотя бы скажите, чему отдавать предпочтение? По цене, по месту сборки, да, каким системам?
Ну, я бы отдавал предпочтение из опыта угонов автомобилей, например, такой системе, как Клин в рулевую колонку, довольно эффективная. Вот такой замок, Барракуда, эффективная штука. Наши системы, они эффективны, у них хороший металл. И обратите внимание, кстати, импортные эти механики из трубчатого металла, который перепиливается обычной ножовкой. У нас пока еще оборонный, что называется, металл, но очень примитивные замки. Вот бы нашлись умельцы, которые бы импортные сложные замки, это раз, ставили бы на наш замечательный металл. Вот, Клин на руле, раз. Неплохая система мультлок, это запор коробки передач, ну, штырем. Вот, но только я повторю, фирменная и установленная на сервисе. Вот, ну, неэффективен запор на руль, потому что руль перекусывается легко, перепиливается в том числе ножовкой. Вот, и еще такая система, как запор на колеса, чтобы колеса не вращались. Она хороша для западных стран, а в наших условиях грязи, в этой по 5 раз в день снимать и ставить, да и для женщин, опять же, я бы не стал.
Ну, в любом случае, наверное, это должно быть что-то фирменное. То есть это не просто купленное на рынке или там в каком-нибудь ларьке автозапчастей, там даже тот же запор на руль. Это должно быть фирменное оборудование, которое делается, что называется, официальным предприятием-изготовителем, и которое сертифицирует свою продукцию, каким-то образом предъявляет к ним требования.
И самый главный совет по спасению машины от угона. Самая лучшая противоугонная система – это та, которая меньше всего растиражирована. Это дядя Вася, настоящий умелец, который сделает в гараже лично для вашего автомобиля мелкой серии. Понятно, что он еще кому-то сделает. Вот это самая надежная система.
Да, еще бы хорошо, чтобы он после этого забыл, как он это сделал.
Да, действительно.
Но можно его...
Юра, вы в своей автоэнциклопедии пишете и о том, как обращаться с сигнализацией, чтобы уменьшить риск угона.
Да, зачастую мы сами даем в руки угонщику как бы ключи, потому что ведь сигнал от брелока распространяется не прямолинейно, как многие думают, а в разные стороны, так сказать, шарообразно, я бы сказал, да? И когда вы подходите к своему автомобилю, а многие еще издалека, так, вот, с балкона там, и нажимаете кнопку, сигнал распространяется в том числе и к угонщикам, которые стоят неподалеку и записывают его на аппаратуру. Вот, поэтому лучшая система та, которая короче действует, на более коротком расстоянии. Это раз. Второе, когда вы подошли к машине и видите подозрительное что-то, обычно это тонированный автомобиль, в котором кто-то есть, вы это ясно видите, и они с аппаратурой могут записывать ваш сигнал на новой вашей машине, то попробуйте все-таки открыть дверь ключом, машина заревет, и всегда есть, обычно ставят секретную кнопочку, которая вырубает. Уже никто не видит, какую кнопку вы нажимаете. А если это невозможно, то, ну, возьмите, вы оберните этот брелок фольгой в несколько слоев. Расстояние резко уменьшится, расстояние его действия. Записать его будет невозможно.
И тогда нужно подойти прямо непосредственно близко
подойти
к машине.
Подойти прямо вплотную к машине, к стеклу, и знаете вы, где это стоит система, нажать брелок.
Я бы еще добавил, что, наверное, стоит обратить внимание на настройки самой сигнализации. Ведь известны случаи угонов путем разбойного нападения. Когда у машины сигнализация открывает все двери, садится владелец машины, вместе с ним садятся гости, которые предлагают отдать им документы, и после этого просто уезжают на машине. Дай бог, если они с собой не заберут этого водителя.
Ну, за это, наверное, ответственность еще
гораздо
жестче,
безусловно, за это ответственность, конечно, гораздо жестче, но, к сожалению, жертве угона от этого не легче. Ему, по большому счету, если он стоит в лесу, ему все равно, насколько потом кого там посадят. Поэтому просто нужно настроить саму сигнализацию, чтобы она открывала, допустим, одну дверь только водительскую. Зачем открывать все четыре, если человек один садится в машину, открыл свою дверь, сел и поехал.
У нас звонок. Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вы немножко предварили вот то, что я хотел чем поделиться. Ну, это, скажем так, нестандартные какие-то решения, там, немножко изменение схемы, если не гарантийный автомобиль. Я вот такие где-то, ну, наверное, больше 20 раз делал своим друзьям. Вот, и не
вы имеете в виду секретки, да?
Нет, ну, это разные, так сказать.
Это нам дядя Вася звонит.
Да, расскажите, интересно.
Разные, так сказать, бесконтактные вещи, там, это самое, это герконы, вот, можно где-то в каком-то скрытом месте поставить, вот, это малозаметно, и вот угонщики, они теряются, когда они вот открывают капот и видят, так сказать, что-то такое необычное.
Нестандартное,
они,
да.
Они, как правило, уходят, потому что даже вот такие примитивные вещи, они как-то спасают и вот людей, и вот.
Спасибо вам, вы подтвердили как раз то, что я сказал.
А вот так называемые секретки, то, что называется секретками, спасают от угона?
Так это и есть.
Ну, в смысле, вот то
спасают,
о чем... Спасают.
Это и есть.
Вот то, чисто увеличивая время, да, которое...
Нет, не только увеличивая время, но, в общем-то, и препятствуя самому угону. Ведь найти ключ к нестандартной системе практически невозможно. Но можно машину поднять, погрузить и увезти. Кстати, есть такой способ угона. Техпомощь, Нива, с пневмоцилиндром. С пневмодомкратом въезжает во двор, поднимает вашу машину, значит, за передок и волокивает. И еще под советы окружающих, как лучше это сделать.
Скажите, а гаражи в данной ситуации вот как-то спасают от угона?
Гаражи – это особая статья. Тут оказывается, что ракушка безопаснее стационарного гаража.
Серьезно? Почему?
А потому что угонщик, угоняя машину из ракушки, на виду в гораздо большей степени, чем это происходит в большом гараже, где он может закрыть дверь и делать все, что угодно с машиной, сколько угодно долго. В ракушке это невозможно. Причем совет – поставить ракушку на открытие, на сигнализацию тоже. Вот. Так что гараж... Машины из гаражей и ракушек угоняются, как правило, на заказ. Вот, это серьезные угоны, это, как правило, дорогие автомобили. Вот, сдуваются петли гаража газосваркой портативной легко, срезаются болгаркой легко. Вот, тут особой защиты нет.
Я могу сказать, что здесь можно поговорить о последствиях угона, если гараж...
Это гараж со взломом, да?
Да. Если гараж... принадлежит какому-то гаражному кооперативу, то можно с этим кооперативом заключить договор, то есть вам будут оказываться определенные услуги по хранению. этой стоянки, на которой стоит этот гараж, а ответственность за пропажу автомобиля для стоянки очень серьезная.
А бывает такое, что кооперативы гаражные еще несут ответственность? Я такого не встречал.
По закону, да. И такое бывает. И даже в моей практике были случаи, когда взыскивал суд деньги за угнанные автомобили со стоянок.
Серьезно?
Да, это вполне работает. Просто надлежащим образом должны быть оформлены взаимоотношения между собственником автомобиля, владельцем, и этой стоянкой. То есть, если они оформлены, договор письменный, так.
Кстати, вот угонные в гараже, даже вот я знаю случай не один, когда со серьезных подземных гаражей угонялись очень дорогие автомобили, элементарно. Пригнали, как Мерседес, там 500-й, по-моему, одни люди, на следующий день за ним пришли другие, показав сторожам нотариальную доверенность.
И все. И документы, да,
соответственно? Ну, это могут быть копии, это могут быть фальшивки, это могут быть подлинные документы, выкраденные. Но сторож не может, стоя у шлагбаума, увидеть, что это нотариальная доверенность с липовой печатью.
И машину может быть и не с липовой печатью.
А может быть и не с липовой печатью.
Нотариальная доверенность без хозяина.
На следующий день приходит хозяин, где моя машина, ему говорит, как где? Она уехала. По каким документам? А сторож не делает копию этой нотариальной доверенности. У него нет ксерокса. Способов сколько угодно.
Ну вот, допустим, никакие меры предосторожности не помогли, машину все-таки угнали. Допустим, что она застрахована, это система КАСКО. Что следует делать автовладельцу, который обнаружил пропажу своего железного коня, скажем так?
Прежде всего, прежде чем заключать договор страхования по риску автокаско, читать внимательно правила страхования. Потому что правило страхования – это тот основной документ, на котором строятся взаимоотношения между страхователем, то есть гражданином, и страховщиком страховой компании. Если страхователь нарушает хотя бы одно требование правил страхования, страховая компания вправе ему отказать в страховой выплате.
О ночном хранении там пункт.
Да, о ночном хранении, о сроках заявления.
То есть, что такое ночном хранении?
Ну, угнали ваш автомобиль ночью, а вы в гостях, Сереж, простите, что перебил.
Совершенно верно. Допустим, в правилах страхования может быть сказано, что автомобиль должен храниться на стоянке. Ночью, вот с 23 до 6 утра он должен ходить на стоянке.
Угоняют
автомобиль от подъезда, страховая компания отказывает в выплате, и она абсолютно права. С точки зрения закона, да, мы сейчас говорим, отвлекаясь от эмоциональной стороны вопроса. Срок заявления о страховом случае. Формально в правилах может быть написано, страхователь должен заявить о страховом случае через 3 минуты. Заявил через 4, страховая компания вправе отказать.
Я знаю случаи,
что бывает,
Сереж, простите,
такое,
да.
Простите, что там.
Нет, я, конечно, утрирую ситуацию, да, может быть, фраза незамедлительно. Здесь уже.
Вот, значит, да. Что касаемо фразы незамедлительно, у меня был опыт такой, когда отказали в выплате страхового вознаграждения за очень дорогой автомобиль. Так оказывается, Сергей, есть же разъяснение Верховного суда, что слово незамедлительно это разумно необходимое, разумно совершенно достаточное верно. Время. А если у меня, я же звоня в милицию, должен называть номера ВИНа там и так далее, а они у меня в сейфе на работе.
Совершенно верно.
Доехать до работы – это разумно достаточное время?
Вот в каждом конкретном случае при рассмотрении этого спора в суде суд будет определять это время, которое было потрачено на заявление, разумно или неразумно.
Необходимое оно
было?
Да,
необходимо оно было.
А тапочки можно надеть? Трусы, например, утром когда-то?
В каждом конкретном случае суд будет смотреть на ситуацию, да, он должен это сделать по закону.
Понятно.
Насколько я знаю, Юра, у вас был очень интересный случай как раз, когда вы помогли владельцу угнанной машины.
Да, ко мне обратился бизнесмен, банкир. У него угнали «Мерседес» $60,000, 6 тысяч стоила страховка. Компания, не буду называть ее сейчас, конфликт исчерпан, ему не выплатила официальное письмо вице-президент, что вы через час только обратились после угона. Оказывается, когда угнали, он подошел к окну и вызвал милицию. В акте он время написал, там в протоколе, допустим, 8 утра, да? Прошло 4 месяца, машина не найдена, пора выплачивать страховку. То же самое протокол или заявление, он забыл за 4 месяца, но указал 9 утра. Во сколько он там, банкир, просыпается, да? Вот. И вот на основании вот этой разницы в часе ему отказали в выплате $60,000, мало того. Еще был пункт такой, я помню, в письме, что именно в это время ваш автомобиль был остановлен таким-то постом ГАИ. Если бы вы вовремя сообщили, его бы задержали. А так вы чуть ли не были пособником угонщиков. Вопрос, что же за милиционеры на этом посту ГАИ? Либо они фальшивые документы не смогли отличить от настоящих, потому что настоящие были у него дома. Либо это просто вранье чистой воды, и за взятку отпустили. Вот такие истории.
В итоге кончилось
тем, что я на авторадио посвятил этому передачу, безобразию этому. Вот, мне позвонила секретарь президента в истерике, что вы нам убытки доставляете и так далее. Я сказал, настоящие убытки у вас начнутся, когда на вас бизнесмен подаст в суд, а я буду этот судебный процесс освещать. Через неделю ему были выплачены все 60 тысяч, а мы хорошо посидели в ресторане.
Что это... значит незамедлительно с точки зрения законодателя?
Законодатель не определяет это понятие вот четко, что незамедлительно, это в течение там... такого-то промежутка времени. То есть, как я уже говорил, в каждом конкретном случае суд будет рассматривать ситуацию вот при наличии конкретных обстоятельств.
Какие были обстоятельства.
Ну, скорее всего, конечно, очевидно, что даже не скорее всего, очевидно, что в данном случае страховая компания просто злоупотребляет толкованием в свою пользу своих же правил страхования. Такое встречается, например, как мы уже говорили об угоне с применением разбоя. У владельца забираются документы в этом случае, а страховая компания в подавляющем большинстве случаев в правилах указывает, что если машина угнана с документами, это основание для отказа выплат.
Документы и два комплекта ключей, насколько должно быть.
Если человек вынужден был это отдать разбойникам, которые на него напали, страховая компания зачастую отказывает в выплате. Явное злоупотребление, но формальное основание есть.
Кстати, мы, Вероник, забыли еще об одном способе угона, когда человек продает автомобиль и дает прокатиться.
Угу.
Это случаи, кстати, нередки.
Теперь такой вот еще вопрос. Что делать, чтобы не купить с рук автомобиль, который числится в угоне?
Ну, во-первых, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Надо первый принцип, да? Если автомобиль слишком как бы дешево повезло вам приобрести, ни у знакомых, ни у родных, а у чужих лиц, то с огромной степенью вероятности автомобиль числится, если не по нашей базе данных, по российской, то в Интерполе.
Да, я просто хотел сказать, что раз учитывая ситуацию, что у нас невозможно официальным путем проверить чистоту автомобиля, единственный способ защиты – это борьба, к сожалению, с последствиями. То есть надлежащее оформление сделки. Никаких доверенностей, только либо справка счет с указанием реальной цены автомобиля, либо письменный договор купли-продажи с указанием реальной стоимости автомобиля. Потом это даст возможность полностью получить все понесенные убытки.
Спасибо большое, господа. И, как всегда, в финале программы наша традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». Рассказывает кинорежиссер Иван Дыховичный.
Меня однажды украли автомобиль. Это был, в общем, достаточно такой редкий автомобиль. И никаких шансов его найти не было. Я обратился в милицию, мне сказали, что мне будут очень помогать, что это будут разыскивать по самому там какому-то серьезному жанру, но ничего я не нашел. Я дал объявление в газете, что я куплю такой автомобиль. Через некоторое время на меня вышли люди. И я стал с ними ездить и смотреть некоторые автомобили. Видимо, это все были ворованные автомобили, как я понимаю. В конце концов, я нашел свой автомобиль. Человек, который со мной был, очень меня как-то останавливал от того, чтобы я произнес, что это мой автомобиль, потому что мы были очень в рискованных обстоятельствах. Это был край города, зима, какие-то страшные гаражи. И, в общем, люди были бандитского вида. Я спокойно сказал им, значит, я готов купить эту машину, но эта машина моя. Поэтому, значит, решите, как мы будем поступать. Они очень занервничали, выбежали из гаража и решили, что сейчас надо меня, видимо, убивать. Я сказал, это бессмысленно, потому что единственный путь... Или мы договоримся, или я сейчас все-таки, значит, вы как-то попадете в руки милиции, это будет очень неприятно, потому что они вас будут мучить, вы люди, в общем, кавказского вида, и с вами будут обращаться очень нехорошо, и будут вас доить постоянно, как я понимаю. Есть другой способ, можно отдать вас в руки бандитам, и тогда вас тоже будут долго мучить, вот, и тоже вы потеряете все. Я предлагаю, что я вам дам, ну, некую небольшую сумму денег за то, что я просто, ну, как бы дурак и оставил машину в таком месте, где вот ее часто воруют. Мы на этом деле сговорились, я забрал автомобиль и уехал. Это была совершенно незначительная сумма денег. Но меня поразило, что дальше я стал ездить на этой машине и ездил в течение 2 недель. Машина стояла в розыске по всей стране, эта машина довольно редкая. Меня никто ни разу не остановил и никто не предложил мне... зафиксировать то, что машина все-таки найдена. И когда я приехал в милицию и сказал, что я нашел свою машину, они сказали, хорошо, тогда мы ее запишем себе, то, что мы ее нашли. Я сказал, ну, давайте, записывайте. Я говорю, скажите, а вы не выйдете, не посмотрите все-таки, что я нашел, какой автомобиль? А зачем нам? Они сказали. Я говорю, а мало ли, может быть, я какую-то купил ворованную машину, перебил номера, езжу теперь на какой-то, не вообще левой машине. То есть вас даже это не интересует? Нет, не интересует, сказали мне.
Рассказывал кинорежиссер Иван Дыховичный. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. Сегодня с нами были Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Сергей Волгин, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем». Продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне Свободы.
Инна Ходорковская, жена Михаила Ходорковского, выбрала «Радио Свобода» для своего первого радиоинтервью.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Инна Ходорковская, гость программы «Лицом к лицу». Первый эфир в воскресенье 30 июля в 2 часа дня по московскому времени, повторы в тот же день в 8 вечера и в 2 часа ночи 31 июля. Слушайте «Радио Свобода».
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 503.